Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест в основном новостей, но и мнения разных людей я вам тоже расскажу и прочитаю. Однако вот с чего начну. Начну именно с мнения. Да? С мнения Владимира Пастухова, по поводу которого я вам часто читаю, по поводу того, что сейчас происходит между Путиным, Трампом и так далее. Вот что пишет Владимир Пастухов. Несмотря на то, что на Аляске между Трампом и Путиным возникла качественная химия человеческих отношений, никакого существенного физического продолжения эта история пока не имеет и может не иметь в будущем. Требование Путина о добровольной сдаче территории в сложившихся обстоятельствах превращает эту химию в сомнительную пахнущее нечто, пахнущее химикалиями. Понимает ли это Путин? Думаю, да. Понимает ли Трамп? Думаю, тоже да. Поэтому никакого обеда и не было, костер развели, но каши не сварили. Оба при этом продолжают играть в дружбу и взаимопонимание. Оба надеются, что проблему удастся решить за счет третьей стороны Зеленского. Во как. Оба пока не могут себе это позволить. Трамп держит паузу, предоставляя Путину возможность проявить себя в деле и взять, наконец, самому то, что он просит ему подарить. Путин выдерживает паузу, представляя Трампу возможность догрызть Зеленского в схватке бульдогов под ковром. Зеленский сейчас выглядит главным препятствием для сговора Путина с Трампом. Но я бы не стал упрощать ситуацию и сводить все к личности Зеленского. Воля Зеленского сегодня – это воля Украины, каким бы спорным ни казалось это утверждение. По этому поводу мне вдруг вспомнилось, как в раннем детстве в школьной библиотеке мне попалась какая-то проходная детская книжонка на историческую тему. Что-то про Киевскую Русь и викингов. Там я впервые прочел про берсерков, мифологических викингов, впадающих перед боем в состоянии неистовства и не испытывающие боли. Именно таким мне представляется сегодня украинское общество. Нет, я достаточно хорошо осведомлен о том, что оно разное, разные люди испытывают внутри него поодиночке всю гамму разнообразных человеческих чувств. Но как единый многоголовый субъект, формирующий то, что называется политической волей народа, это берсерк, полный ярости и ненависти. В этом состоянии он добровольно не примет никаких компромиссов. Это, пожалуй, есть то главное, что мы должны держать в прицеле, рассуждая о перспективах войны или мира между Россией и Украиной. Всякий раз, когда мы исходим из соображений рационального характера, мы будем допускать ошибку, так как украинское общество не готово, да и вряд ли способно исходить в своих действиях и решениях из рациональных предпосылок. Ну, я бы сказал, что тут он немного неправ. Украинское общество достаточно рационально. Просто, ну, то есть, вот эта фраза, понимаете, она ведь как? Все-таки иногда надо приезжать в Украину, чтобы замерить температуру, хотя я не зря Пастухова вам читаю, он совершенно уникальный человек, и я целиком и полностью согласен с 99,99 тем, что он пишет. Но вот одна миллиардная не совсем так. Дело в том, что понятно, извините, нравится это кому-то, слышите, или не нравится, но украинское общество принимает, понимает и принимает не на словах, а внутри, потому что конкретного предложения не было. То, что придется некоторые территории фактически потерять, не юридически, а фактически потерять, это само собой разумеется. И никто четвертовать Зеленского не будет. Просто есть, тут даже не в том дело, знаете, как-то говорят, что там нутрия – это хорошо распиаренная крыса. Нет, здесь дело не в этом. Здесь как бы и не как вы яхту назовете, так она и поплывет. Нет, здесь вопрос в сути. То есть, если это, вот еще раз вам говорю, так как я это понимаю, да, как человек из Украины, который может что-то принимать, будучи вот этим берсерком, да, если, например, надо на какое-то обозримое будущее, не признавая юридически, признать, что мы не можем освободить военным образом, например, Донецкую область, как бы ни ужасно это было, я бы даже согласился на вывод войск украинских вот с той укрепленной территории 83 километра. Но я вам 1000 раз говорил и повторю 1001 раз. Как сделать так, чтобы Российская Федерация, заняв эти территории, заняв украинские укрепления, заняв все на свете, не использовала это как новый плацдарм для нового нападения. Для того, чтобы этого не было, нужна вторая часть, которая упростит все это, а именно западные гарантии. Вот ступили они шаг на, против линии там, разделения там, и так далее, вот через линию разделения, или, например, вот граница Донецкой области. Вот ступили они шаг, русский вонючий сапог перешел вот эту вот черту, да, и тут же на них посыпалось не знаю что. Не знаю, Украину приняли в НАТО мгновенно. Я не знаю, что там такое должно быть и что такое происходить. Не знаю, сера на них полилась, значит, какие-то лягушки там. Не знаю, что такое должно произойти. Но что-то должно произойти, понимаете? Так вот, нет ответной части. Ею, правда, сейчас занимается Европа, мы с вами знаем. Кроме того, я вам прочитаю, появился полноценный план, как должна выглядеть поддержка Украины. Это все сейчас существует. Но дело в том, что оно все существует отдельно. Россия хочет Донбасс, не принимает никаких там иностранных войск. Вы знаете, Лавровская вот это будет агрессия, интервенция. Да, будет интервенция. Тебе, старому ослу, придется с этим смириться, если Путин прикажет. Понимаете? То есть тут все очень четко сказано. Украинцы готовы к миру. Зеленский не врет. Только это должен быть мир, а не капитуляция. Вот и все. То есть капитуляция – это же не обязательно, когда все украинцы становятся на колени, и Зеленский несет в зубах ключ от Киева. Или от Одессы. Или от дороги на Приднестровье. Да нет. Это понять, что происходит, и понять, что вот если это решили, то Путин не сможет обмануть. Наталья Тимощук говорит: а куда ехать людям, которые не хотят жить под Россией? Значит, это очень правильный вопрос, я хочу вам сказать. Это очень правильный вопрос. Куда, например, ехать людям из вот этой 83 или 86 километров, вот этой вот зоны, там есть села и так далее? Ну, во-первых, начнем с того, что люди оттуда практически 90% или больше даже выехали, потому что там все время сыпятся снаряды, там жить абсолютно невозможно. Но если люди хотят оттуда выехать, то должна быть, и в общем она существует, специальная программа переселения, внутреннего переселения, чтобы люди не оказались просто на улице. Между прочим, эта программа есть. Конечно, условия там не самые лучшие, но в общем это война. Понимаете? И лучше, наверное, выехать, забрав любимую собаку, документы, фотографии родных и так далее, да, и что-то там потерять, чем потерять жизнь, чтобы была воронка на месте этих фотографий, чтобы собачка только бегала вокруг ямы и пищала. Почему вы не двигаетесь? Понимаете? Поэтому я все-таки думаю, что украинцы, извините меня, они готовы к красным вариантам, но не к капитуляции. В самом широком смысле этого слова. Даже если она не будет называться капитуляцией. Понимаете? Тут мягко стелить. Тут украинцы прежде всего смотрят на не на то, что мягко стелили, а на то, что жестко спать. Идем дальше. Когда Трамп пытается, это я дальше читаю этого самого, читаю дальше Пастухова. Когда Трамп пытается убедить Украину в том, что у нее на руках плохие карты, он не принимает в расчет то, что в Украине давно воюет, не заглядывая в карты. Впрочем, мы все грешны, и не только Трамп. Американцы делают свои прогнозы от возможного. А как же, ведь политика – это искусство возможного. Но украинцы привыкли к политике от невозможного. Сегодня чудо – это необходимое и достаточное основание для принятия политических решений в Украине, и с этим всем придется считаться. Проблема для Трампа и Путина, вполне понявших друг друга, состоит в том, что какие-либо компромиссные решения, ведущие к прекращению войны, станут возможными для украинцев только при одном условии. Если фатальное обрушение фронта уже состоится, угроза фатального обрушения фронта в атмосфере ожидания и чуда не работает как фактор, влияющий на принятие решений, так как никакая угроза не воспринимается обществом в качестве реальной. Вот это вот правильно сказано. Да, украинцы ждут, так сказать, ну, плохих каких-то там новостей каждый день. Да, что-то рухнуло, что-то и так далее, да. Но дело в том, что они ждут, но это не произошло. Понимаете, Леша Венедиктов говорил такую фразу, что... Я не знаю, где-то он ее вычитал или нет, но я люблю ее цитировать с указанием на авторство. Если пуля просвистела, вот знаете, вот это, вот пуля просвистела и ага. Так пуля просвистела. Если ты слышишь, как просвистела пуля, это значит, что она пролетела мимо. Понимаете, в чем дело? И ты остался жив. И не ага. Поэтому украинцы научились, они перебоялись, они привыкли к тому, что, что вот завтра все может, вот все, конец, капец. Не знаю, кому конец и капец. Сейчас вопрос о мире, дальше пишет Пастухов, решается... Не добрым словом Трампа, а тем, приложит ли он к слову пистолет. То есть рискнет ли он выдвинуть Украине достаточно подлый ультиматум, лишив ее полностью поддержки, или все-таки не рискнет. Без этого пистолета Украина сама по себе на предложенные условия не согласится. Если Зеленский вдруг изменит свою позицию, для меня это будет означать, что пистолет придвинули к виску. Вот такая вот история. Мне кажется, это очень правильная статья. Значит, ну, теперь такая юридическая новость. Интересно. Вы знаете, очень быстро сделал Зеленский предложение, что можно выезжать теперь из Украины не только до 18 лет, но он предложил до 22 лет. До 22 лет. Значит, новость такая. Это просто новость. Мы сегодня в вечернем эфире поговорим про опасности этого дела и так далее. Правительство позволило молодым людям, мужчинам, до 22 лет выезжать с Украины. Ну и Виталий Куприй, который не любит Зеленского, он пишет: власть хочет, чтобы картонок, на которых написано «Зеленский черт», на улицах стало меньше. Ну, во-первых, не так уж много этих картонок, да, потому что люди занимаются своим делом, люди пытаются заработать какую-то копейку, и как-то, ну, вы понимаете, да, это вот только когда было с антикоррупционными органами, вот тогда вот была большая проблема, и... Так сказать, да. София Жемчужина не выпустилась сына моей кумы. Ему 18 лет, ехал на учебу в Польшу. Ну, наверное, теперь выпустят, да? Нет, если ему исполнилось по старому законодательству 18 лет, было, исполнилось 18 лет, или там осталось 2 дня, то по старому законодательству его не могли выпустить. А сейчас, по вот этому новому законодательству, его должны выпустить, как и прочих людей до 22 лет. Это, конечно, удивительное решение. Вместо того, чтобы сделать закон о ротации, сделано вот это. Но еще раз, я хочу послушать мнение специалистов. Я не хочу слушать мнение себя даже в этом случае. Понимаете? Да, я достаточно ответственный человек для того, чтобы какие-то вещи не понимать. Вот какие-то вещи мне непонятны. Есть много очень версий. Вот, например, по поводу этого закона очень смешно. Вы знаете, что Алексей Гончаренко, который все время троллит Зеленского и троллит Верховную Раду, ну, вы хорошо знаете Лешу Гончаренко, он что сделал? Он предложил законопроект вообще об отмене ограничений на выезд. И кажется, что он сошел с ума, потому что, ну, все люди, ну, как бы нам кажется, да, все люди встанут и уедут. На самом деле, это он же понимает прекрасно, что парламент не примет этот законопроект. Поэтому это такой, вот мы вчера говорили с Игорем Мирошниченко, хорошим аналитиком, мы говорили по этому поводу, что это означает. И он сказал, что это такой троллинг такой, да, то есть доводим ситуацию до абсурда. Ну, такой Леша Гончаренко, я, кстати, попробую пригласить его сегодня на эфир. Он человек занятой, но, может быть, у нас с ним очень хорошие отношения. Кстати, хочу вам сказать, что сегодня сделать важный анонс, чтобы вы уже как-то привыкли к тому, что по средам у нас идет не обычная программа, вот моя «Гонопольская правда», а идет «Отец и дети». Сегодня мы с Сашей будем встречать гостя. У нас обязательно будет гость, которому мы будем задавать вопросы, который будет, так сказать, объяснять нам, как он понимает эту жизнь. И поэтому это будет политическая передача с гостем. Поэтому не пугайтесь. Вам не надо будет... Многие считают, что молодые люди, ну там типа Саша, которому 22 года, что они идиоты. Во-первых, они не идиоты уже, потому что они выживают в этом мире, они учатся, они и так далее. И давайте уважать своих детей. Поэтому это же очень интересно. Я задаю гостю одни вопросы, а 22-летний человек, который нас сменит, как и ваши дети сменят вас, задает другие вопросы. Поэтому, так сказать, это будет политическая передача. Но если кто-то из вас, так сказать, не придет, ну, значит, вы не придете. Я это как-то переживу, как и Саша, как и гость. Теперь, значит, давайте с вами... Да, я просто смотрю. Тут вот Сигита, тут идет диалог. Напишите, пожалуйста, потому что я не видел эту новость. Что там случилось в Литве? Что там, какие-то выступления или что? Просто напишите мне, пожалуйста, тот, кто знает, для того, чтобы я понимал. Потому что всю информацию объять невозможно. Теперь разные новости от Анапольского. По информации южнокорейской разведки, очередь из желающих поехать на войну и участвовать в боевых действиях на стороне России среди граждан КНДР составляет более 100 тысяч человек. Вот это вот надо прокомментировать. Понимаете? Ну, во-первых, это работает как бы пропаганда южнокорейская и так далее. Вернее, северокорейская и прочее, прочее. Да, дело даже не в этом. Будет миллион человек. Суть-то не в этом. Суть в том, что, может быть, и хотел бы Ким Чен Ын отправить свои войска в Россию, но дело в том, что Россия очень этого боится. Потому что, так сказать, ну, она показывает, что россияне воюют, да, и вы знаете, какой плохой пиар был у Российской Федерации, ну, пиар против Российской Федерации, когда украинцы стали ловить северокорейцев на своей территории. А сейчас же, понимаете, какая заковыка получилась, да, как говорил Ельцин. Если раньше Северокорейцы воевали, как бы освобождая, помогая России освободить свою территорию, то есть территорию, ну, например, туда, куда зашли украинские солдаты, вы помните, да, Курщина, как ее называли, да, значит, то теперь украинские войска практически оттуда вышли. И если приедет какое-то количество, неважно какое, северокорейских войск, то у меня вопрос, они как? Они будут воевать на стороне России на территории Украины? Вы можете сказать, но Россия же признала Донецкую область своей. Нет, так-то не работает. Это самопровозглашенная территория Российской Федерации. Это не ее как бы легитимная территория, да, потому что Курская область это, ну, так сказать, легитимно признанная территория. А тут нет, ничего подобного нет. Поэтому получается, что появился государство-агрессор другой, который помогает этому государству-агрессору, да, и они воюют на украинской территории. Что за этим идет? Это интервенция. Я вам напомню Лаврова текст, да, Лавров, который сказал, если будут иностранные войска, войска НАТО, да, и вообще иностранные войска на территории Украины, это интервенция. Но он, конечно, понимаете, он идиот, ну, идиот на службе за зарплату. То есть украинскую территорию они до сих пор позволяют себе воспринимать как свою вотчину, да, поэтому он говорит, это будет интервенция. Куда интервенция, идиота кусок, куда? Ну, ладно, пусть говорит. Но дело в том, что вот если северокорейские солдаты зайдут на территорию Украины и начнут там воевать, то здесь уже товарищ Лавров может смело отдыхать, потому что тогда вот эта моя исконная мечта, чтобы была интервенция, гуманитарная интервенция западных стран против Российской Федерации на территории Украины, вот это станет реальностью. Понимаете? Поэтому хотеть-то они хотят, но в политическом смысле, если Путин это сделает, то это будет ошибка. Во-первых, украинцы их всех сожгут, все 100 тысяч, ну, правда, и со своими жертвами. Тут нет шапкозакидательства, понимаете? А кроме этого, тут это игра с огнем. Американская нефтяная компания ExxonMobil провела секретные переговоры с крупнейшей государственной энергетической компанией России о возобновлении бизнеса в стране. Значит, они могут проводить любые переговоры, и это старая информация. Почему? Потому что они давно-давно еще проводили такие переговоры. Но суть переговоров была не совсем в этом. Дело в том, что в Российской Федерации издан закон, который вот запрещает из недружественных стран компаниям участвовать в совместных российских иностранных бизнесах. Поэтому это как бы новость опоздала. Дело в том, что все уже известно о переговорах, известно, как на Аляске снова и снова, собственно, как выяснилось, в этом и был смысл приезда Путина на Аляску. Трамп пытался все-таки сделать big deal, да, вот давай подпишем, давай вместе разрабатывать, давай туда, давай сюда. Ничего из этого, простите меня, не получилось. И все это закончилось тем, что разъехались не пообедав. Понимаете? То есть вы меня простите, но тут не Россия должна дать согласие ExxonMobil, а тут Трамп должен сказать. Трамп скажет, а что мне за это будет? Что ты мне за это дашь? И это не типа я тебе дам Аляску, там, Чукотку развивать, да? Нет, это не пойдет. Это вот тогда будет бизнес на крови, тогда у Трампа будут большие проблемы. Нет, он имеет в виду что-то политическое. Да? Сергей Белый. Матвеевич, вам не надоело обсуждать всю эту херню про Трампа? Ясно же, что он союзник Путина. Какие сомнения? Сереж, ну о чем мне делать? Какие новости, то я и обсуждаю. Понимаете? У меня нет для вас другого Трампа, другого Зеленского, другого Путина. Мне вообще многое надоело. И в частности, ну, отвечать на подобную позицию. Вы хотите, чтобы я вел передачу? Тогда вам придется это слушать. Я могу сделать кулинарную передачу, рассказывать, как я хорошо готовлю. Я действительно хорошо готовлю. Вот сейчас я засаливаю лосося. Дал правильную соль, дал правильную там, сахар и так далее. Хотите, я про это буду вам рассказывать. Но все-таки не моя засолка лосося определяет нашу жизнь, правда? Определяет совсем другое. Определяет ежедневный Трамп, определяет ежедневный Путин, ежедневный Зеленский, правильно? Поэтому, конечно, мне многое надоело. Вообще, если бы я вам выкатил список всего того, что мне надоело, то вы себе не представляете. Просто невероятно, сколько мне чего надоело. Я понимаю, что ваш вопрос носит такой, ну, так сказать, знаете, фразу сталинских времен. Что тут говорить? Суду все ясно. Давайте, приговаривайте к расстрелу. Это все понятно, но у нас нет другой жизни, понимаете? А другая тема, вот я сделал передачу с Сашей, и пришло половина зрителей. Они говорят, нет, нам не интересно вот это молодое поколение, это все фигня. Путина давай, Трампа давай, давайте бесконечные разговоры. А что будет, а что не будет, понимаете? Поэтому я вас понимаю. Вот Василенко пишет, если кушать пригласите, то да, а слушать, ну нет, увольте. Ну, наверное, да, я думаю, что я вам ответил. Поэтому не разрешит Дональд Трамп ExxonMobil участвовать в каких-то разработках, потому что он за это хочет какие-то элементы мира, какое-то изменение позиции, а России наплевать абсолютно, понимаете? Ей наплевать. Ей абсолютно наплевать. Шведский министр Бенджамин Доса. В летом наш, я тут некоторые вещи перевожу, наше правительство сделало серьезный пересмотр приоритетов для увеличения помощи Украине. Решение принято. Еще 750 миллионов крон для Украины. Мы первые в европейском сообществе, кто дает Украине прямую бюджетную помощь. Ну, дальше вот. Лена Соколова пишет. Кстати, а сколько надо соли и сахара на 1 килограмм лосося? Вы знаете, это тоже для меня был вопрос. Ну, давайте отвлечемся немножко, тем более, что у меня были по этому поводу изыскания. Конечно, вы прочитаете 5 миллионов рецептов, где написано, как правильно засаливать лосось и так далее. На самом деле, это все фигня. Ну, вернее, как? Можно так, а можно так. Если просто делать, то просто. Вы берете соль, там, ну, на килограмм лосося, например, столовую ложку соли. Только соль должна быть мелкая. Почему? Потому что крупная соль, если дать ее столько, сколько и мелкой, например, столовую ложку, в результате получится 2 столовые ложки, потому что она растворяется, она же кубиками, понимаете, да, крупная соль. Вы это все дело перемешиваете и на глазок смотрите, что вся, весь лосось у вас в соли. Что прям вы видите эту соль, вот она. Ну, естественно, тонким слоем, просто крупинками, да. Если вам кажется меньше, вы можете немножко больше дать. А на килограмм лосося, ну, у меня получается даже там килограмм 500 где-то, вы даете пол чайной ложки сахара, чтобы просто был, чтобы подчеркнуть сахар в данном случае чайный. Сахар подчеркивает вкус. Если же все это потом ставите на 12 часов в холодильник, больше ничего не надо. Через 12 часов, ну вот вечером поставили, утром у вас оно готово. Если вдруг вы видите остатки соли и прочее, то есть рыба сама впитывает нужное количество соли. Вот это вот удивительная загадка, но тем не менее так оно и есть. То вы просто, я вам рекомендую, это просто рыбу промыть и потом высушить, чтобы кусочки были чистые. Вот и все. Более того, я вам скажу, если вы почувствовали, что она, ну вот совсем мало соленая, вы можете соли добавить, чтобы она постояла еще 12 часов. Она возьмет соль и ровно столько. В общем, это самое простое блюдо. Извините, просто что делаю, то делаю, и поэтому вам это дело рассказываю. Поэтому да, ну здесь пошли, значит, сок лимона добавить и сразу есть, неплохо на вкус. И коньяк, уважаемый Тамара Грицнер, всегда коньяк, как и водка, всегда в небольших количествах, но в больших стаканах или наоборот, она всегда правильно идет. Все, поехали дальше, хватит с рыбой, это вы уже там меняете себе. Значит, Украина должна, ну вот, пожалуйста, Украина должна быть готова отказаться от оккупированных Россией территорий, чтобы сделать возможным мирное соглашение, считают более половины граждан Германии. 52%, более половины. При этом свидетельствует в результате опроса Die Welt. Вот понимаете, почему такие опросы, они... глупы. То есть, правильно, что Welt делает такие опросы, но они глупы на самом деле. Почему? Потому что Украина должна быть готова к отказаться от территории. Ну, я готов, например, отказаться. А что я за это буду иметь? Какую безопасность я буду иметь? Кроме того, легко это поручать другой стране. Но немцы тоже готовы. Вот, пожалуйста, немцы должны быть готовы принимать неограниченное количество сирийских беженцев, африканских беженцев. Почему? Потому что они страдают. Они там страдают, у них война. Понимаете? Вот они страдают. И почему им не принимать? Да нет, своя рубашка ближе к телу. Ну, вот такое. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Fox News. Первая группа инспекторов вернулась в Иран. Дальше. Правительство Турции одобрило строительство бомбоубежищ по всей стране. Ну и теперь все-таки это произошло. И это такая важная история. И хорошо, что это произошло. Значит, Америка удвоила тарифы на ряд индийских товаров с 25 до 50%. Тут я поясню, что раньше было 25, но после того, после хамского заявления, я считаю, хамского заявления, ну, не Моди самого, да, а там вот этого министра энергетики и так далее, что мы покупали и будем покупать нефть, и нам, так сказать, наплевать, и, ну, на мнение Америки и так далее. Вот случилось, понимаете, случилось. А я хочу вам сказать, что это серьезный шаг, потому что это... Во-первых, это удар по яйцам России, а во-вторых, это удар по гигантской экономике Индии, которая, как китайская, направляет, ну, вы знаете, я всегда говорю про заколки для волос, направляет свои заколки разных видов в Европу и в Соединенные Штаты. Решение обусловлено продолжающимися закупками Индии российской нефти. Исключением стали только некоторые сферы промышленности, в частности, экспорт электроники, что временно обезопасит масштабные инвестиции Apple в индийские заводы и фармацевтической продукции. Больше всего пошлины ударят по текстильной и ювелирным отраслях. Объем индийского экспорта в США, согласно прогнозу исследовательского центра GTRI, сократится объем индийского экспорта, смотрите, на 43%. В 2025 финансовом году с 86,5 миллиардов долларов до 49,6 в 2026 году. Серьезная история. Нефтяные доходы России упали на 30%. Путин теряет миллиарды долларов из-за санкций ЕС. Эти средства больше недоступны для финансирования российской военной машины, заявила Кая Каллас в интервью газете Die Welt. Украина на 30%. Украина разрабатывает секретную космическую программу с ракетой... Тут я ответить хочу. Пишет Руслан Каримов, подъебывает меня. Здравствуйте, обсуждали ли вы с сыном вопрос, почему он не на фронте? Обсуждал. Как вы спросили, так я вам отвечаю. Обсуждал. Было глубокое, интересное обсуждение. Я вам ответил. Посмотрю, что вы дальше напишете. Дальше будет вопрос. Ну и что он сказал? Жду. Дорогой Руслан Каримов, таких, как вы, я много видел на своем веку. Еще когда работал на Эхе. Поэтому отвечаю, как вы спросили. Так вот, нефтяные доходы России упали на 30%. Путин теряет миллиарды долларов из-за санкций ЕС. Эти средства больше недоступны для финансирования российской военной машины, заявила Кая Каллас в интервью газете Die Welt. Украина разрабатывает секретную космическую программу с ракетой-носителем «Бой-Ланчер», которая сделана на Южмаше для британской компании Orbit Boy. Ракета стартует с самолета Ил-76 и с помощью парашютной системы способна выводить на орбиту до 200 килограмм груза. Первые запуски могут быть в 2025 году. Трамп убедил Орбана убрать препятствия, мешающие Украине вступить в Евросоюз. Слушайте, это грандиозная сенсация, что он убедил. Но он не убедил, он сказал ему: я тебе, сука, яйца оторву твои, да, венгерские, и сделаю из них венгерский гуляш. Наверное, разговор был такой. Трамп убедил Орбана убрать препятствия, мешающие Украине вступить в Евросоюз, пишет политика со ссылкой на источник среди дипломатов. Тупиковая ситуация по вступлению разрешится в течение нескольких месяцев, учитывая давление на Венгрию, добавляет издание. Это очень интересное заявление. Я даже сейчас его сфотографирую, потому что на телефон, потому что это действительно такая интересная и важная вещь. Спецпосланник Трампа Уитков заявил, что у него состоится встреча с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе. Кто именно примет участие во встрече, он не уточнил. Новая ядерная энергетическая стратегия президента США Трампа, заявленная цель администрации Трампа – достижение энергетического доминирования США. Это предполагает максимальное использование внутренних энергоресурсов страны, за исключением ветра и солнечной энергии, для обеспечения избыточного предложения энергии на внутреннем рынке и экспорта излишков ископаемого топлива. В этой парадигме атомная энергетика рассматривается как важный источник внутренней генерации с использованием американского урана, а также как ключевая технология, подразумевающая в первую очередь строительство реакторов нового поколения для удовлетворения национальных потребностей и их экспорта за рубеж. Ну, да. Да. Египет готовится развернуть войска в Сомали к концу года в рамках новой миссии Африканского Союза по поддержке и стабилизации в регионе. Видите, они не боятся. Трамп назвал чушью заявление Путина о нелегитимности Зеленского и пригрозил санкции Москве и Киеву. Наверное, санкции еще две недели. Значит, сейчас я смотрю, одну секундочку. Так, спецпредставитель Уитков заявил, что решение о возможных территориальных уступках в рамках возможного будущего мирного соглашения с Россией принадлежит исключительно Украине. По словам Уитков, любые договоренности должны учитывать позицию Киева. Боже мой, это говорит Уитков. Мама родная, как говорят в Украине, щось у лісі здохло, что-то в лесу сдохло, что-то. По словам Уитков, любые договоренности должны учитывать позицию Киева и гарантии безопасности для украинского народа. Также Уитков заявил, что Путин хочет завершения войны, а мирное предложение сейчас на столе. После чего Уитков выразил надежду, что Путин будет придерживаться обещания. Путин — обещание. Позже Уитков сообщил, что на этой неделе он встретится с представителями Украины. Турция вытесняет Россию с евразийского рынка, начав строительство 224-километровой железной дороги, которая интегрирует ее в альтернативный сухопутный маршрут между Китаем и Европой в обход России. Новая железнодорожная линия станет частью Зангезурского коридора. Видите как? Вот друг... Замечательная, интересная история. Я уже, по-моему, благодарил Капибару, да. Капибара, спасибо вам большое за донат. Другие поскромнее. Еще дай бог, чтобы они ставили, эти самые лайки. Еще надо с ними договориться, их попросить, на колени стать. Это вот такое вот. В Литве создают центр Витис. По-моему, так читается это. Для разработки, опробования и сертификации технологий в сфере обороны и безопасности. Ожидается, что центр полностью заработает в 2028 году. Шведское агентство оборонных закупок подписало соглашение с компанией Saab на поставку 4 истребителей Gripen E и F для Таиланда. Кстати, хочу вам сказать, что есть такие марки машин, которые как бы, черт побери, не очень пользуются популярностью, но зря. Вот, например, все мы знаем Volvo, да, но Volvo раскрученная марка. А дело в том, что Saab, этот концерн, выпускает совершенно замечательные автомобили. Они только не очень популярны. К ним запчасти трудно найти. То есть, знаете, такое, как бы говорится, для утреннего использования. Да? И вот хочу вам сказать, что Saab прекрасная машина. И они делают, кстати, и большие машины, вот такие вот, знаете, грузовые для перевозка, для карьерных работ и так далее, и так далее. А еще Saab выпускают для гражданской авиации, вот как Lockheed Martin, они выпускают для гражданской авиации авиамоторы. В основном это авиамоторы такие, как вам сказать, ну, для винтовых самолетов, вот для малой авиации. Ну вот я несколько раз летал, и вот Saab написано и так далее. Очень надежная, хорошая штука, ну вообще, как все, что делают шведы. Испытательный пуск Starship прошел успешно. Компания SpaceX Илона Маска провела успешный испытательный полет на ракете Starship новейшего поколения. До этого 4 предыдущих запуска закончились неудачно. Индийская рупия в среду опустилась ниже, но в общем упала она. Россия – это ограничение, это санкции, это... тюрьма, в общем, такое. Знаете, Россия пока на этом прекрасном пути. С 1 сентября в России начнут штрафовать за передачу сим-карт посторонним лицам. Теперь их можно будет оформить только на себя или близких родственников, указанных в семейном кодексе. Отдать соседу карту или отдать ее коллеге, нарушение, штраф до 50 тысяч рублей для граждан, ну и так далее. Такое говнистая абсолютно такая история, которая никак не контролируется. Вы же понимаете, что ее никак невозможно проконтролировать. Ты вот купил и передал своему другу, который не указан в семейном кодексе, и там человек занимается своими какими-то делами, но ты же не передашь просто какому-то незнакомому человеку, да? Вот, и ничего не проверять не будут. Значит, Центробанк говорит, что сокращение экспорта и увеличение импорта снизило положительное сальдо. Ну, в общем, Россия стагнирует. Ну и последняя новость. Пугачева подала в посольство Российской Федерации в Израиле документы на отказ от российского гражданства. Я могу вам сказать, что не уберут ее из российского гражданства, не уберут. Насколько я знаю, Путин не подписывает документы, во всяком случае, с моими документами ровно такая же история. Почему я плашку-то ставлю? Да, документы-то я написал, но меня сразу предупредили. Кстати, тогда еще было консульство, да, было в Киеве. Это было последние дни, потому что потом они спешно бежали. Они меня предупредили, они сказали, документы твои вот лежат на столе, но Путин никаких документов не подписывает, потому что это для него, ну, как бы позорно и так далее. Но вот с Пугачевой он может подписать, понимаете? С Пугачевой он может подписать. Вот ты какая, ты так презираешь нашу матушку Россию, что даже, да, даже не хочешь... Ну вот, небольшие, но существенные успехи, значит, украинской армии. В Рязанской области Российской Федерации случился мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань-Москва, в результате чего приостановлено транспортирование нефтепродуктов в столицу Великой России. Идем дальше. Ну вот, вот понимаете, очень сложно с Трампом, как-то говорят, сложно, соседушка, с вами борщ делать. Вы то пауков туда киньте, то плюнете в кастрюлю, то крысу туда бросите. Пишет Андрей Мальгин. Господи, Трамп снова повторил, что Украине не стоило начинать войну против противника, который во много раз сильнее. Мне нравится, не стоило начинать. То есть, чувак, ну, просто, ну, уже нет сил. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого. Он обещал, он пообещал введение санкций против России, чтобы закончить войну, но добавил, что Зеленский тоже не является невиновным в отсутствии движения к миру. Ну да, не стал на колени, не смазал анус вазелином. Трамп подчеркнул, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины. Да пусть вводят, что хочет против Украины. Пусть делает, что хочет. Смотрю самое свежее. Ну вот интересное такое сообщение. Это пишет Михаил Федоров. Михаил Федоров – это такой весьма интересный человек. Это министр, ну я бы так сказал, министр технологий Украины. Вот если так вот можно сказать. Вот это интересно. Давайте я вам прочитаю. Украина вошла в число... Молодой парень. Ну, молодой, между 30 и 40. Украина вошла в число мировых лидеров по количеству производства беспилотников. Только что в Украине происходит... Сейчас в Украине происходит технологическая революция. Мы создали индустрию с нуля, которая стала номер один в мире. Разрабатываем все виды современного оружия, от дронов, РЭП и роботизированных платформ до ракетной технологии. Brave 1 стал крупнейшим венчурным инвестором в области в оборонных технологиях Украины. Каждый месяц к кластеру присоединяются новые игроки, разработки которого меняют игры на поле боя. Параллельно работаем над увеличением количества дронов с добавлением. Это первый уровень развития автономии. Чтобы ускорить это развитие, мы запускаем грантовую программу для производителей дронов на поддержку развития на разных уровнях автономии. Вот такая вот история. Ну, можно и дальше, значит, читать вам это. Простите, я посмотрю сейчас самое последнее. И... Самое последнее. Ну, интересное заявление. Ну да, ну хорошо. Ну, вот, понимаете, Российская Федерация, она, ну вот, вот эта вот знаменитая гениальная фраза. Умный-умный, а дурак. Ну, вот, читаю вам, давайте я переведу. Пресс-секретарь Путина заявил, что, как считают в Кремле, переговоры России и США по гарантиям безопасности не должны, я так понимаю, не должны вестись публично. По его словам, тема гарантии безопасности – это самое главное в регулировании войны в Украине. Но публичный разговор об этом как бы пагубен для результата. Да ладно, хорошо, но веди не публично, веди как хочешь. Какое-то имеет значение, ну, только чтобы результат какой-то был. Ну и вот, помните, мы с вами говорили по поводу детей наших, вот на этом я закончу, что до 25 лет это тяжелая история с детьми. Префронтальная, я вам даже сейчас покажу фотографию, вот фотография, вот видите, где желтенькая, вот оно, префронтальная. Кора – часть человеческого мозга, отвечающая за принятие рациональных решений и понимание последствий решения, которое ты делаешь, полностью созревает только к 25 годам. Поэтому, ну вот, давайте как-то… Вот Бойкая пишет. Когда освободили село в районе Доброполя, там приняли участие всего 8 военнослужащих. Остальное сделали дроны разного типа, от скидов до дронов с пулеметами. Мама родная, я даже таких не знаю. Спасибо вам большое, мы встречаемся с вами в 21 час. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, помогите канал вашими донатами и расскажите друзьям, и ставьте лайки. Лайки необходимы для того, чтобы компьютер Ютуба видел, что вам нравится материал, а не так. И пропагандировал, предлагал его и поднимал выше в предложениях. До встречи в 21 час. До свидания.